Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. Прямой эфир – это возможность принять участие в обсуждении тех тем, которые мы предлагаем вашему вниманию. Темы, которые нас удивили, насторожили, возмутили и даже в какой-то степени обезоружили. Но действительно, как можно воздействовать на человека, который честно заработал большие деньги и бросает их на ветер? В прямом, а не переносном смысле этого слова. И вообще, на что способен богатый человек? Какие причуды позволительны ему, а какие нет? Как общество реагирует на эти чудачества богатых? Вот об этом будем говорить в течение этого часа. Ну и разумеется, если бы вы разбогатели, на что бы вы были способны? Ну а для начала давайте оттолкнемся от реальной истории, которая возмутила всех, кто о ней услышал. Итак, смотрим и слушаем.
Место действия – Петербург. Из окна офиса летят 5000-ные купюры, прикрепленные к бумажным самолетикам. Такую сомнительную акцию несколько дней назад провел основатель сети ВКонтакте Павел Дуров. В своем твиттере Дуров отметил, что разбрасывание купюр пришлось прекратить, так как прохожие устроились за денег потасовку. Этот поступок возмутил блогеров, часть которых немедленно принялась строить планы отмщения. Один из пользователей предложил Дурову вернуть деньги в виде монеток у двери его офиса. Эта запись, однако, не получила поддержки интернет-читателей, хотя изрядно позабавило представителей СМИ. Самые алчные до скандала обвинили Дурова в надменном отношении к простым смертным. Мол, он совсем обнаглел, посмеялся над народом и решил, что ему все дозволено, если деньги лишние. К слову, такого рода акции проходят и в других городах, и не один год. Но почему-то именно на Павла Дурова обратили внимание те самые простые смертные и в денежных самолетиках усмотрели личное оскорбление. Что двигало Дуровым, желание пропиариться или нарваться на скандал? Почему разбрасывание купюр возмущает блогеров больше, чем ежедневная картина превосходство элиты над обществом. В чем корень обиды бедных и как еще потратить деньги богатым, мы обсудим в программе «Тема дня» на радио и телевидении «Комсомольская правда».
Будет у нас возможность обсудить, на что бы вы потратили деньги, если бы у вас появился миллион. Так вот, о богатых деньгах, богатых людях, ну и о бешеных деньгах, я бы сказал так, о богатых людях и о тех, кто только мечтает ими стать, мы и говорим сегодня с нашими уважаемыми гостями и экспертами. Это первый легальный миллионер в СССР, ныне генеральный директор Института инноваций Артем Михайлович Тарасов. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. И психолог, писатель Наталья Владимировна Толстая. Здравствуйте. Здравствуйте. Также в студии специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Наталья Андреасин и я, Елена Афонина. Ну что, начало у нас положено. Питерская история. Мы ее обсуждали уже в программе «Картина дня». Мы горячо дискутировали по этому поводу и здесь, внутри коллектива. И, соответственно, хотели бы с этой истории наше общение и начать. Вот так вот деньги на ветер разбрасывать. Красивый жест, по вашему мнению? Или это уже переходит всякие грани? Ну вот что бы вы сказали? Давайте, Артем Михайлович, с вас начнем.
Ну, я всегда пытаюсь определить суть вещей все-таки, но, может быть, это же Дуров, да, это человек социальные сети, ВКонтакте, он проводил социальный эксперимент, не знаю, какой-то, да, а может быть, просто он соответствует своей фамилии.
Ну, фамилия-то славная, все-таки.
Ну, понимаю, да, но, да. Тоже, но его тоже можно как-то по-другому произнести и понять, что, может быть, соответствие есть. Вот, а вообще, честно говоря, он добился, наверное, своего эффекта. Это же пиар-повод огромный, поташ серьезный, по всему миру, наверное, уже разнесся, да. И сколько он бумажек выплатил, выкинул, если оценить размер этого пиар-повода, да, сколько бы ему пришлось бы оплатить, чтобы прозвучать так по всем
каналам. Если бы это была настоящая реклама.
Конечно, наверное,
тысяч, что да,
вы понимаете,
деле.
Да, возможно, потому что эти ребята молодые, умные все-таки, наверное.
Креативненький ход.
Но вот эта проблема, она существует в мире. Действительно, богатые люди, которые в одночасье становятся богатыми, которые становятся богатыми не за счет трудовой деятельности, а за счет того, что труба качает нефть без остановки, о том, что там сталь выплавляется не ими, а другими людьми. Эти люди ведут себя просто жутко, на самом деле.
Вот ну, помните, смотрите, здесь помните, да, не тот случай. Не тот, он заработал деньги.
Здесь же все-таки интеллектуальный труд, да, да, человек вложил.
Это не тот, но все-таки тема та же самая. Как человек распоряжается своими богатствами? Вот сегодня же мы не просто вот в какой мы день сегодня сидим? День защиты детей. Вот если так посмотреть на те траты, которые вот я видел в своей жизни, да, при мне это все происходило, могу рассказать много историй реальных с нашими соотечественниками за рубежом. Вот. Ну, вот хотя бы деньги эти на защиту детей, например, это было бы правильно.
Вместо чего? Вот какой-нибудь пример приведите, который вас в свое время потряс, например, в той же самой Англии.
В Англии было масса историй. Понимаете, человек, который появляется в Англии, как бы из грязи в князи, ему кажется, что проявление его величия, того, чего он достиг, это в тех суммах трат, которые он будет делать. Поэтому, когда заказывают 10 бутылок вина по 15 тысяч долларов за вечер, когда специально на Бонд-стрит открываются магазины, обслуживающие русских жен. Жен, которые, значит, вот там живут, а мужья здесь зарабатывают на продаже сырья. И был очень смешной случай. Прошлая жена попала туда, я тоже там жил не бедно. Uh-huh. Есть такой магазин Браунс на Бонд-стрит. И там они покупали свои блузки, кофточки, ну, в общем, как бы тратили деньги с карточки. Потом, конечно, это вызывало шок у меня, да, например, цены. Ну и как-то они случайно пришли в магазин, где было написано спецобслуживание. Uh-huh. А это то ли повернулась эта табличка, то ли не заметили. Они вошли и с ужасом увидели все эти кофточки, за которые они платили 10 тысяч фунтов стерлингов, 20 тысяч долларов. Вдруг стоит 100 долларов, 200.
Батюшки, разрыв сердца можно получить.
И был разрыв сердца, был страшный скандал, был бойкот жен, которые объявили этому Браунс. А оказывается, знаете, для чего, что это там происходило? Эта акция была для телеведущих английских. За счет того огромного капитала, который наживался магазин, он в какие определенные дни спускал цены до реальных. И туда приходили кинозвезды, ведущие, там, покупали эти нормальные вещи, которые стоят именно столько.
Ну, вот, Артем Михайлович, спасибо за эту историю. Сейчас мы зададим вопрос Наталье Владимировне, но прежде у нас будет возможность связаться все-таки для того, чтобы завершить историю питерскую. На телефонной связи с нами журналист «Комсомольской правды» в Питере Алексей Мавлеев. У нас к нему есть один вопрос, потому что мы понимаем, если люди возмущены этим поступком, значит, должны последовать какие-то ответные действия. Они планировались. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, блогосфера решила отомстить, по крайней мере, ответить достойно Павлу Дурову. Итак, состоялась ли эта акция финансового протеста?
Акция не состоялась ни позавчера, ни вчера, когда она была заявлена. Совершенно никто, ни один человек не пришел к Павлу Дурову вернуть ему сдачу, как они собирались.
Почему? Как это объясняется? Вот что сейчас говорят в блогосфере? Может быть, испугались, может быть, на самом деле просто не собрались. А может быть, есть еще такой феномен. Люди, которые сидят и активно к чему-то призывают в соцсетях, они совершенно не способны на какие-то действия вне этой соцсети, вне интернета. Вот что сейчас говорят?
Ну, в Петербурге организаторы массовых флешмобов, которые профессиональные, они объясняют это тем, что платформа LiveJournal, где собиралась акция, она сама по себе пассивна, то есть они готовы обсуждать, писать, они готовы писать о том, что кто-то туда придет, но сами они не готовы выйти в таком случае на улицу. Вот, они, и в том числе не было как такового организатора, они собирались прийти толпой, и никто на себя не взял ответственность, то есть, что, да, вот он собирает людей, он точно придет, он столько денег принесет. Вот, они таким образом знают, что это какая-то некоторая чрезалаберность, пассивность, поэтому никто не пришел.
Угу. Алексей, скажите, пожалуйста, речь идет о том, чтобы забросать окна офиса Павла Дурова мелочью? Нет, ну что вы, мелочь, это же сдача, мелочь. Да, соответственно. Скажите, а вам удалось пообщаться с жителями Санкт-Петербурга, узнать, они бы готовы были принять участие в подобной акции? Потому что вы сказали, что да, соцсети, видимо, сработали здесь не лучшим образом. Как оказалось, это не самое активная, как это ни удивительно, часть населения, а вот просто горожане, проходя мимо там, 5-10-копеечные монетки в окна побросать?
Во-первых, побросать в окна не получится, это все-таки шестой этаж, плюс здание еще постройки времен императора, то есть они на высоте примерно 9-этажной панельной многоэтажки находятся. А если оставить у офиса, то люди, в принципе, согласны, но говорят, а почему я это должен делать? Вот, некоторые даже выступают на стороне Павла Дурова и ничего в этом плохого не видят.
Так вот, и я выступила на его стороне.
Спасибо огромное. Журналист «Комсомольской правды» в Питере Алексей Мавлиев был с нами на телефонной связи. Ну, тут уже Наталья Владимировна Толстая хочет свое мнение высказать.
Да,
пожалуйста.
Да, я тоже, между прочим, могу сказать, что я как специалист могу сказать, что Павел вообще может решать свои личные комплексы и проблемы. И у нас есть очень много тренингов, когда, допустим, богатые люди могут спускаться в метро, они могут лаять на автомобиль и при этом отдавать огромные суммы на благотворительность. Он просто не шумит о добрых делах, которые он делает. А что касается пятитысячных лично ему принадлежащих купюр, он мог их спалить тут же в пепельнице, мог их бросать в окно. А те люди, которые их поднимали, вместо того, чтобы работать, и толпились там, и устроили ажиотаж, ну, это их личная проблема, их моральный выбор.
Но, в конце концов, вспомним опять классику и Достоевского. Рогожин что с денежками-то сделал? Он их как раз спалил, имел на то право полное.
Имел собственные деньги, что хочет, то и делает. Это раз. А во-вторых, сейчас идут акции «Миллион мелочи». Сегодня день защиты детей. Отнесите мелочь деткам на сердца. Зачем забрасывать, опять же, фэншуйненько? Он повыбрасывал 5-тысячные купюры, сейчас страна придет и высыпет на него мелочь. Красиво, хорошо, опять же, к деньгам.
Угу. Ну хорошо, в таком случае давайте мы узнаем, а что думают горожане. Вот наши журналисты специально для того, чтобы выяснить мнение общественности, вышли на улицы нашего города. И, пожалуйста, вот к каким итогам и выводам мы пришли. Смотрим и слушаем.
Деньги мне, конечно, как и любому человеку нужны. Я бы, конечно, вернул ему там деньги, да, какие-то, ну, 100 рублей мог положить или 200, но как бы я боюсь, что там опять какая-нибудь драка началась бы. Ну, слушайте, я не любитель такого безумия.
Да, нормально отношусь, это очень хорошо, то, что он выкидывал деньги.
А сами бы поучаствовали в том, чтобы поймать эти деньги?
На самом деле я поучаствовал с удовольствием, если бы это проводилось на Петроградске или где-нибудь, ну, если бы я знал, где это проводилось. Я поучаствовал.
Прикольно. Как? Никак. Ну, немножко безбашенно.
Я думаю, я бы не стал. Во-первых, в принципе, мне хватает тех денег, которые я зарабатываю. И во-вторых, это где-то ущемило бы мои какие-то личностные амбиции. Может быть, какой-то другой состоятельный человек пришел бы и пачкой 5-тысячных купюр зарядил бы ему в лицо. В принципе, это делать было не надо.
Итак, вот что сказали москвичи об этой акции Павла Дурова. Ну, а мы задаем вопрос нашей аудитории. Вопрос для голосования, потому что мы хотели бы выяснить ваше отношение и к этому сюжету, который мы предложили в начале, и к самой теме. Вот как вы считаете, должен ли богатый человек нести большую ответственность за свои поступки? Если вы считаете «да, должен», вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите «нет, не должен», он такой же гражданин общества и имеет право со своими кровными делать все, что хочет, вы звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. И этот же вопрос мы хотели бы обсудить с вами в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда». Должен ли богатый человек нести большую ответственность за свои поступки? Звоните. Будет интересно выслушать ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. У меня вопрос к нашим уважаемым экспертам. Скажите, пожалуйста, а почему в нашем обществе существует удивительное расхождение во мнении? С одной стороны, человек, который тратит деньги, которые он честно зарабатывает, небольшие деньги, 10, 12, 15, там, 20 тысяч, тратит их на алкогольные напитки, это никого не волнует. И фраза, которую мы слышим от такого человека, «мои деньги, я заработал, что делаю, то хочу», да. Что хочу, то и делаю,
свои кровные,
она никого
да.
не возмущает. Почему в таком случае богатый человек, который также зарабатывает деньги, он их не наворовал, он не приватизировал в те далекие 90-е, я не знаю,
да,
какое-нибудь
понятно,
государственное
да.
предприятие, чтобы сказать ему, ты, извините, кровопиец, и так далее. Он своим умом, своим талантом, молодостью, энергией заработал эти деньги. Он их так же тратит, как хочет. Почему гнев народный не обрушивается на пьяницу, а обрушивается на вот этого человека? Можете объяснить этот парадокс?
Да, пожалуйста, Наташа.
Я
да.
думаю, что, во-первых, люди состоятельные, они на виду. Во-вторых, они тратят красивее. И это вызывает довольно много негатива в виде зависти, наверное. У нас же как-то так. Вот мы жили в социализме и понимали, что надо каторжно трудиться, чтобы были деньги. А те, кому они достались не каторжным трудом, кажется, что вот манна небесная угу. посыпалась. А сейчас мы живем вообще в капитализме, и нам никто не дал правил, как жить. Нигде не прописали, ни в школе не преподают, ни старикам не рассказали, что, ребята, все, что было, кончилось. И, конечно, ломка, особенно старые стереотипы, это все... Старики вообще не могут понять все, что сейчас происходит. И именно поэтому я думаю, что люди состоятельные, они, помимо, опять же, добрых дел, которые они делают, они покупают себе красивые красивые вещи, они покупают себе красивые эмоции. И те, кто не могут купить себе эмоции, они покупают отрицательные, да, такие же точно.
Скажите, пожалуйста, почему они идут на покупку таких красивых эмоций? Разве это красивые эмоции? В данном случае вот абсолютно такая аллегория с Воландом, да, помните, он в Варьете начинает раскидывать деньги, и люди начинают
кидаться.
Да.
Почему Дуров решил,
что он Воланд? Почему он себя возомнил?
Ой, не сочиняйте, ради бога. Он взял сейчас деньги, это могли быть конфетные фантики, он мог разбрасывать золотые слитки. Это может быть просто обыкновенный психологический тренинг, о котором вы не знаете. Не сочиняйте ничего. Человек занимается
тренинг,
собой.
То есть он сам себе устраивает психологический тренинг.
Ну,
то,
возможно, за специалистом.
С комплексами какими-то.
С комплексами, со страхами. Со страхом, допустим, обанкротиться. То есть с тем, чтобы деньгам не придавать такое значение, да, не ставить их на первое место. Откуда вы знаете, почему
очень
он их бросал?
Вот это да. Да, Наталья Владимировна Толстая, психолог-писатель, высказала свое мнение. Артем Михайлович Тарасов, первый легальный миллионер в СССР. Вот что скажете вы по поводу, знаете, того, чем у нас такое разное отношение к тому, как богатые и бедные тратят деньги?
Во-первых, о самих людях, которые тратят. Это зависит от их индивидуальности, да, от их воспитания, моральных ценностей. Все же по-разному, да. От их ума, в конце концов, простого. Но вот история, которая мне приходит вдруг сейчас в голову. Я когда вернулся из Англии, я решил найти работу и пошел устраиваться в ЮКОС к своему другу Платону Лебедеву. Вы знаете, что ЮКОС была особая компания. Она, в общем, очень много тратила на благотворительность, на обучение. И Платон вдруг мне говорит: Артем, мы подумаем. Слава богу, кстати, меня спас ангел-хранитель, что Ходорковский был против меня и Невзлин. И меня не взяли в ЮКОС. Я бы сейчас был в тюрьме. А Платон – это близкий мой друг. И он сказал: знаешь, Артем, мы тебя возьмем на работу, только не нужно никаких проектов зарабатывать. Денег столько, что очень много. Мы возьмем тебя в проект тратить деньги с умом, красиво, интеллигентно. Вот кто нам нужен сегодня в ЮКОСе. Потому что на самом деле это целое искусство.
Да.
Это очень сложно. Вот заработал он деньги, а дальше что делать? Понимаете? Вот я был, например, в Англии, в клубе Челси, на стадионе, где Абрамович купил английский клуб. Да, тоже есть соображение. Его сегодня попробуют тронь. Вот в Англии будет миллионная демонстрация болельщиков «Не трогайте нашего Рому». Да? Но вот вы говорите об эмоциях. Ну, представьте, вот попадаешь на стадион, причем он русским, он отдает билеты бесплатно Абрамовичу. Если ты обращаешься в кассу, самых высокопоставленных в свою ложу, и вот стадион огромный, да, многотысячный, все англичане, в основном там какая-то горстка русских. Выходит Абрамович в ложе, стадион встает и поет «Калинка, малинка». И он вот так вот рукой, вот просто вот такой жест гитлеровский.
Боже мой, батюшки родные.
И значит все «Калинка, малинка, малинка, малинка».
И опять тренинг. И опять уважаемые, какое зомбирование? На футболе. Это
вот,
же
вот что получает Абрамович.
Продолжим. У нас сейчас небольшой энергия. Перерыв. Через 7 минут мы вновь будем с вами.
Сегодня. Сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания. Тема дня.
Тема дня.
Мы продолжаем обсуждать в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда» те события, которые не оставили нас равнодушными. Но надеемся, что и вы тоже примете участие в обсуждении той темы, которую мы предложили вашему вниманию, отталкиваясь от питерской истории. Еще раз напомню, Павел Дуров, основатель соцсети ВКонтакте, разбрасывал 5000-ные купюры, прикрепленные к бумажным самолетикам. Ну вот такой жест, такая акция. Ну и, естественно, толпа повела себя не лучшим образом. Но да ладно, не об этом сейчас речь пойдет. Мы хотели бы выяснить не только, отталкиваясь от этой истории, но и в целом, как вы считаете, должен ли богатый человек нести большую ответственность за свои поступки? Этот вопрос мы задаем нашей телерадиоаудитории, и если вы не сможете или не успеете дозвониться к нам в прямой эфир, вы можете высказать свою позицию, позвонив по одному из двух телефонов. Итак, если вы считаете, что да, богатый человек должен отвечать за свои поступки, и эта ответственность большая, чем у рядовых граждан, вы звоните по телефону 637-65-19. Если же вы считаете, что богатый человек такой же гражданин страны и ответственность, такая же абсолютно,
То есть ни больше ответственности, ни меньше он нести не должен. Вы звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. И я напомню, кто здесь у нас в студии обсуждает эту тему. Наши уважаемые гости-эксперты. Это первый легальный миллионер в СССР. Ныне генеральный директор Института инноваций Артем Михайлович Тарасов. Психолог, писатель Наталья Владимировна Толстая. Также в студии журналист регионального отдела «Комсомольской правды» Наталья Андреасин. И я, Елена Афонина. У нас уже есть телефонный звонок. Алексей ждет возможности высказаться по этой теме, поэтому давайте начнем с него. Алексей, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хотел высказаться по, конечно же, поступку Павла Дурова. Я считаю, что изначально по замыслу сама акция носила мирный характер. Вроде бы как поддержать праздник и добавить в него весьма необычным способом такой сюрприз для питерцев. Но, на мой взгляд, миллиардер, талантливый менеджер и просто грамотный человек должен был понимать, что будет происходить с обычными людьми, когда на них будут падать 2000 купюры. Мне кажется, это логично. Но кто бы прошел мимо, на самом деле? Разве что сам Дуров. Но, тем не менее, Павел продолжал раскидывать самолетики из денег, и когда уже действительно дошло дело до столкновения в борьбу за эту купюру, но он все-таки решил остановиться. А в Твиттере, на мой взгляд, написал весьма неметный комментарий, и люди начали звереть. Вот мне лично хотелось бы спросить, а какую реакцию он еще ждал от людей? Вот, а с другой стороны, насколько бы поступок Павла не казался бы диким, но он показал пороки людей. Вот самых простых людей, которые находятся рядом с нами. Вот в борьбе за наживу, за халяву мы порой можем переступить границу.
Вместо того, чтобы работать, да,
Витя, Алексей, согласна. Скажите, ну, нужно ли исходить из вашей речи и логично ли будет утверждать, что вы бы прошли мимо подобной акции и эти 5000-ные купюры вас бы не привлекли? Вот лично вас.
Вы знаете, я вам честно скажу, вот я весь смотрел сюжет и солидарен с его участником, что я зарабатываю достаточно денег, чтобы пройти. Я вот, знаете, если бы просто лежал 5000-ная купюра, я бы, возможно, подошел бы и взял. Я, ну, не буду кривить душой, да? Но в борьбе интеграции с людьми за эту 5000-ную купюру, особенно когда они таким образом летят, откуда-то и кто-то не вкидает, Знаете, я думаю, что это лишнее.
Хорошо, тогда, Алексей, мы на вас сейчас все абсолютно на вас протестируем на первом вот вопрос, который мы хотели бы задать во второй части нашего разговора. Скажите, если бы у вас был, ну вот так вот, свалившийся на голову миллион, вы бы его на что потратили?
Вы знаете, я сегодня, когда ехал с работы домой, я увидел женщину, вот, которая просит деньги, да, то есть это не профессиональное попрошайничество, да, я это, ну, как-то стал различать, на этой женщине отдал, я бы отдал нуждающимся.
Понятно. Там спасибо огромное. Спасибо за ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. Я не случайно об этом заговорила, потому что вот буквально свежая информация пришла сегодня. Житель Южно-Сахалинска, 69-летний пенсионер, выиграл 1 000 000 рублей в гослото. На что он их потратит? Разумеется, на покупку автомобиля. Признался он, что он автофанат, и поэтому обязательно потратит деньги на покупку автомобиля. Это всего лишь частный случай. А вот вам статистика. Треть россиян, 33%, хотели бы потратить выигранные в лотерею миллион на приобретение недвижимости, автомобилей и предметов роскоши. 33% треть. Далее идут, как мы понимаем, образование, укрепление здоровья. Каждый восьмой участник опроса положил бы деньги в банк. И лишь один из 11, 9% рискнул бы и открыл свой бизнес. О чем это говорит? О том, что изначально человек, понимая, что к нему приходят деньги, готов их тратить на удовлетворение на своих потребностей. Правильно?
Верно.
Верно. Когда эта черта проходит? Когда вот мы сейчас возвращаемся вновь к богатым.
Когда человек уже
все есть. Да. Есть и 10 машин, есть и 15 домов, есть и предметы роскоши в каждом из домов, есть и образование, и здоровье уже все купили. Дальше что? Вот что дальше? Что за этой чертой?
А вот это как раз-таки вопрос, с которым они и приходят на прием к психотерапевту. То есть люди не совсем умеют жить в счастье. И особенно вот жены состоятельных людей, вот аристократы в первом поколении, да, они скучают от того, что они не совсем привыкли к этому одиночеству. Да, вот вы задаете вопрос, равноправные ли члены общества? Да, равноправные, но они же сами себе покупают, как будто вот это состояние, что они больны чумой. ВИП-зона, отдельно в самолете, как будто их отсаживают в ресторанах, да, то есть их закрывают шторками, как будто они, правда, инфекционные, больны. Вот, если они себя считают ВИПами и покупают это с ноликом доплачивая, значит, и ответственность пусть несут такую же, на нолик больше.
Отлично. Вот вы знаете, я не согласен с постановкой вообще вопроса, должен или не должен. На самом деле это отношение людей состоятельных и государства. Государство должно делать, выстроить такую систему отношений, чтобы, оплачивая то, что он становится богатым, платя налоги, честно сотрудничая с государством, это и есть единственная обязанность богатого человека. Потому что, а вот дальше, простите меня, а куда государство тратит эти деньги, которые оно получает легально, с легального богатого человека, который тем самым, декларируя, легализует свои деньги? Если он... И вот тут этот механизм, который все время у нас выстраивается, он все время меняется. Вот это самая большая неприятность. Поэтому богатый человек ничего не должен, кроме того, что должен каждый. Соблюдать законы, да, и участвовать в отношениях с государством, в том числе налоговой системой, той, которую государство предлагает. Угу. Да, это огромные налоги в той же Норвегии и Швеции, но там все социальные вопросы решены. Или это маленькие налоги, или это вообще безналоговая система в той же самых Арабских Эмиратах, но тогда богатые платят за лицензию, и уже дальше монархи, шейхи решают, что делать с населением. Вот этой системы у нас совсем нет. И нет второго, самого тяжелого. Куда ушли мои деньги? Куда я заплатил налоги, куда они дальше делись, почему у нас есть люди, которые не обеспечены насущными потребностями. Абсолютно вы верно начали разговор. Когда человек обеспечил свою семью там, 9 основными потребностями, вот как вы говорите, жилье, еда, крыша над головой, работа, образование, медицинское обслуживание, да. Безопасность – это вообще дело государства. Да, да, вот он все это решил, вот тогда он начинает быть совершенно другим. Он раскрепощает. Он начинает делать добрые дела, он интересуется. Он вкладывает сначала в свой интерес, но он часто, кстати, тоже является благотворительностью. Вот у меня есть фонд, я президент фонда возврата культурных национальных ценностей в Россию. Я этим занимаюсь. Мы вернули там корону Российской империи и все прочее. Мы этим занимаемся. Это, в общем, большие деньги вкладываются, но для меня вот это удовлетворение моих каких-то амбиций.
Значит ли это, что богатый человек, который, как мы и сказали, удовлетворил все свои 9 насущных потребностей, он является априори, ну, будем так говорить, более добрым, более духовным человеком, человеком, который вышел на какую-то, может быть, большую ступень развития по сравнению с теми, кому приходится все-таки каким-то образом еще пытаться
заработать
выжить.
Заработать на кусок хлеба с
маслом. Ну же очень просто, да, когда у вас масса проблем, вы не замечаете проблем других, вы заняты все-таки решением своих проблем. У нас такой строй теперь, у нас нет народа. Масс народных, у нас есть индивидуальный человек. И, в общем, тем отличается капитализм там, от коммунизма, да? Тем, что там народные массы, ими надо управлять и направлять в правильные пути. А в капитализме индивидуальный человек, своя семья – это главная ценность. И это, в общем-то, я опять еще раз говорю, это недостатки государства. И мне кажется, сегодняшняя власть это понимает, что государство должно сделать так, чтобы... Вот в Конституции Советского Союза, знаете, была главная цель записана. Она как-то выпала из Конституции России. Там было написано, цель Советского Союза – удовлетворение растущих, да, духовных и материальных потребностей человека. А вот если государство ставит такую цель, удовлетворение потребностей, допустим, нерастущих, насущных, и если оно этого достигнет, очень сильно оздоровление произойдет всего. Люди станут добрее.
Ни одно государство не смогло этого достичь.
Вам кажется, чем ближе к этой цели подходишь, тем больше благотворительности в обществе. И вот наши богатые люди, они просто не афишируют многие на самом деле. А вот я, наконец, кстати, определил, что сделал Дуров. Вот хотите, я вам скажу?
Да.
Он начал свою кампанию на выборах губернатора Санкт-Петербурга. И вот поскольку так мнение, если он услышал меня и не придумал, это, я ему советую. Прекрасное начало. Да, тем более сейчас все говорят, что будут выборы. Угу. Отлично. Дуров будет будущим губернатором Санкт-Петербурга.
Ну да, Михаил Прохоров уже выразил желание стать губернатором Москвы.
В принципе, да. И он Москвы, тоже может стать мэром, если он начнет завтра какую-нибудь такую акцию, которую все заговорят, понимаете?
Надеемся, что нет.
Ну, мне кажется, Жванецкий очень хорошо сказал по поводу денег. Просыпаются утром без цели наживы. Тот, кто просыпается без цели наживы, тот думает немножечко о другом.
Вот интересно, что думает наша аудитория по этому поводу. Юрий, вы в эфире, здравствуйте.
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 Ну, хотелось бы не согласиться сразу с товарищем, который к вам пришел.
Давайте я еще раз напомню, что это первый легальный миллионер в СССР, ныне генеральный директор Института инноваций Артем Михайлович Тарасов. Человек довольно известный, так что можете поспорить с ним.
Да, в общем, смысл-то в чем, что, значит, любой капитализм, рано или поздно, я думаю, закончится по причине того, что много недовольных тем, что есть люди более богатые. То есть, к примеру, если взять, я, например, чем хуже, чем, допустим, человек, который там хитрый,
Все, Юрий, понятно, спасибо, огромное спасибо, все ясно. Вот, вот прозвучали ключевые слова. Чем я хуже, чем тот, который эти деньги разбрасывает самолетиками, ну, покупает Челси.
Я понимаю, но это в любом обществе, на самом деле, расслоение. В любом обществе есть несправедливость, это самое тяжелое. Да, конечно, несправедливо с ним обошлась судьба. Он, может быть, лучше гораздо, и почему он там, а не на месте
Прохорова? Верно,
я согласен. Да. Несправедливость жизни, с ней надо бороться, это самая главная цель вообще-то, сделать ее меньше.
Подождите, вы считаете, это несправедливой жизни? Такое абстрактное понятие «не я виноват»,
я считаю,
а «жизнь
я считаю, виновата». Я считаю, что самое важное слово, понимаете, это справедливость. Вот нечестный человек не может быть справедливым, недостойный человек не может быть справедливым. Вы понимаете, это на самом деле очень сильное понятие в жизни. И этого не достает людям во всех обществах, неважно, капитализм, социализм или еще
что-то. Наталья Владимировна, смотрите, я честный, чудесный человек. Я очень справедливый
но
человек.
Это объективное...
Я за мир во всем мире и за солидарность.
За дельфином, солидарным, да.
Леночка, это никто в этом не виноват.
Нет, я не про это. Но я лежу на диване. Я лежу на диване и говорю,
слезами
вот так случилось,
да.
Что не идут ко мне деньги. Ну, не идут. Месяц лежу, год лежу на диване, не идут деньги.
В вашем, вашем случае вы виноваты. А вот если он пашет и не идут деньги... Вот если его обманывают на каждом шагу, понимаете?
Просто однажды у человека случается точка осознания. И каждый человек ставит для себя высоченную планку. Чем я хуже, это неправильная мотивация. То есть совсем по-другому мы подходим, вот когда человек выбирается в политике, да, или он хочет поменять свою жизнь. Нужно вектор, другой совсем направление. Вот ему толчок психостартерный нужно дать вообще в другом отношении. Харизма, воля. Все, что мы умеем в этой жизни, мы этому научились. И если хочется, надо учиться идти и делать. Потому что одно дело, ты родился в этой семье, на этой территории, здесь вот, ну, там, в деревне в какой-то, ну, Ломоносов пришел до Москвы, и ты вставай и иди.
Это
очень
последний
вероятно.
Случай был с Ломоносовым.
Да,
с тех пор не пришли. А вот если взять американское общество, в американском обществе, вот которое мы критикуем, да, там же есть национальная идея. Общество равных возможностей для каждого. И вот это просто культивируется везде.
Да.
Эти истории, они
и
показываются
идут, а мы
все время.
И не знаем,
понимаете, что да, человек может.
А у нас этого,
простите меня, общество неравных возможностей сегодня.
Ну что же, давайте подведем итоги нашего разговора. У нас остается меньше минуты. Итак, должен ли богатый человек нести большую ответственность за свои поступки? Спрашивали мы наших радиослушателей и телезрителей. И 80% позвонивших сказали, что да.
Должен.
Богатый. Отвечай. Ну что же, вот таковы итоги нашей сегодняшней встречи, нашего сегодняшнего разговора. И что-то мне подсказывает, что, наверное, вернемся мы к нему не единожды. Потому что то у нас хотят богатых отдельными налогами обложить, то они какую-нибудь историю нам подкинут для обсуждения. В общем, хватает их и действительно предостаточно в нашей жизни. Итак, обсуждали мы вот эту конкретную питерскую историю с нашими сегодняшними гостями. В студии был первый легальный миллионер в СССР Артем Михайлович Тарасов, писатель, психолог Наталья Владимировна Толстая, журналист регионального отдела «Комсомольской правды» Наталья Андреасин и я, Елена Афонина. Спасибо.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.